Кроме баб да сопливых ребят, тут никого не осталось. Ей хотелось спросить, которому из королей присягнул лорд Брюн, но это больше не имело значения. Быть может, не все из его сыновей вернутся домой, и на гостеприимство здесь рассчитывать нечего. Замок, где живут одни женщины, дети и старики, вряд ли откроет двери вооруженным людям. «Ты говоришь о лорде Брюне, как будто знаешь его», — заметила она Дику. «Знавал когда-то». Она бросила взгляд на его дублет с чьей-то сорванной эмблемой. В том, что крэб-дезертир, можно не сомневаться. Может быть, всадник, догоняющий их, его брат по оружию? «Поехали», — поторопил Дик. «Не ровен час старик всполошится. Из арбалета и баба выстрелить может». Он показал на известковые лесистые холмы впереди. «Дальше дорог нет, только ручьи да звериные тропы. Но миледи может не опасаться. Старый Дик знает эти места». Этого Бриена как раз и боялась. В ветре, дующем здесь наверху, она чуяла что-то неладное. «А всадник? Если его конь не умеет скакать по волнам, он тоже скоро сюда поднимется». «А что всадник? Если это какой-то недоумка с девичьего пруда, то он и дороги-то наверх не найдет. А коли здешний, мы успеем скрыться в лесу, и след наш простынет». «Простынет, но на земле-то останется». Бриена нахмурилась, думая, не лучше ли встретить чужого здесь, с мечом в руке. Но она окажется полной дурой, если это вправду странствующий певец или один из сыновей лорда Брюна. «Тут Крэб прав», — признала она. «Если всадник так и будет за нами следовать, я с ним разделаюсь завтра». «Будь по-твоему», — сказала она, направив кобылу к лесу. Замок лорда Брюна остался позади и скоро скрылся с глаз. Гвардейские сосны и страж деревья вставали вокруг, вонзая вечно зеленые копья в небо. Землю устилала опавшая хвоя толщиной с крепостную стену, усеянная шишками. Лошади ступали по ней беззвучно. Небольшой дождик то переставал, то снова принимался идти, но по соснами они его вовсе не чувствовали. По лесу они продвигались гораздо медленнее, чем прежде. Бриена понимала, как легко здесь заблудиться. Все стволы казались ей совершенно одинаковыми. Самый воздух выглядел неподвижным, зеленовато-серым. Сучья задевали ее руки, царапали свежераскрашенный щит. Сверхъестественная тишина с каждым шагом становилась все более угнетающей. На Дика она тоже действовала. «Жил-был медведь косолапый, бурый, страшный, большой и с лохматой шкурой», — скрипучим голосом затянул он ближе к вечеру. Сосны впитали его песню, как впитывали ветер и дождь. И Дик вскоре умолк.
«Нехорошо здесь», — сказал Подрик. «Плохое место».
Бриена, чувствуя то же самое, не сочла нужным признаться в этом. «В сосновом бору всегда мрачно, но это обыкновенный лес. Бояться здесь нечего».
«А хлюпарьи как же, и говорящие головы».
«Эки умный парнишка», — засмеялся Дик.
«Нет никаких хлюпарей», — раздраженно сказала Бриена. «И голов тоже».
Так они и ехали по холмам, то вверх, то вниз. Бриена молилась, чтобы Дик оказался честным малым и не сбился с пути. Сама она теперь уже не нашла бы и обратной дороги к морю. Небо днем и ночью покрыто низкими тучами, и на солнце со звездами надежда плохая. В тот день они рано остановились на ночлег, добравшись до затянутого ряской болота. Почва в серо-зеленом свете казалась как будто бы твердой, но лошади тут же увязли в ней по самые бабки. Пришлось поскорее выбираться назад.
«Ничего», — успокаивал Крэб, — «вернемся обратно на холм и спустимся в другом месте».
На завтра повторилось то же самое. Они ехали через сосны и болота под темным небом и непрестанным дождем, мимо трясин, пещер и заросших мхом развалин древних острогов. О каждой груди камней у Дика имелась своя история. По его словам, выходило, что эти сосны взросли на крови.
Терпение Бриена начинало истощаться. «Долго ли еще?» — спросила она наконец. «Мне сдается, мы уже видели все деревья на раздвоенном когте».
«Где там все? Но теперь уже недолго. Видите, лес поредел, узкое море близко».
Шут, который он мне обещал, в итоге, скорее всего, окажется моим собственным отражением в пруду, думала она. Но не поворачивать же было назад, проделав такой долгий путь. Путешествие, что там скрывать, утомило ее до крайности. Ляжки от бесконечной езды стали как железо, а спать ей последнее время удавалось не более 4 часов за ночь, пока свою стражу нес подрик. Если Дик Пройдоха попытается их убить, полагала она, то он сделает это именно здесь, в хорошо знакомых ему местах. Может также быть, что он ведет их в какое-нибудь разбойничье логово, где поджидают добычу его дружки. Или просто водит по кругу, пока тот всадник их не догонит. После замка лорда Брюна они не видели ни единого человека, но это еще не значит, что их никто не преследует. «Может быть, мне самой придется его убить», — сказала она себе ночью, обходя лагерь. Ей сделалось дурно от этой мысли. Их старый мастер всегда выпытывал, готова ли она для боя. «В руках у тебя сила, как у мужчины, а сердце девичье. Одно дело сражаться во дворе с тупым мечом, и совсем другое — вогнать человеку в живот фут острой стали и глядеть в его угасающие глаза». Чтобы она очерствела душой, сир Гудвин посылал ее к замковому мяснику резать ягнят и поросят. Поросята визжали, ягнята кричали, как испуганные малые дети. Убивая их, Бриен ничего не видела из-за слез, а окровавленную одежду приказывала сжечь. Но Гудвин все еще сомневался. «Поросенок одно, человек другое. Когда я в твои годы служил оруженосцем, был у меня друг. Сильный, быстрый, ловкий, первый во всем. Мы знали, что когда-нибудь из него выйдет прекрасный рыцарь. А тут началась война на ступенях. Я видел, как мой друг поверг своего противника на колени и выбил топор у него из рук. Тут бы его и прикончить. Но он замешкался на долю мгновения, а в битве доля мгновения стоит жизни. Тот человек выхватил кинжал и отыскал щель в доспехах моего друга. Сила, ловкость, доблесть, с таким трудом приобретенное мастерство. Все пошло псу под хвост, потому что у него рука дрогнула убить человека. Помни об этом, девочка». Бриена села на камень и принялась точить меч. «Я помню», — сказала она тени своего наставника. «Помню и молюсь, чтобы рука у меня не дрогнула». Настал день, холодный и все такой же ненастный. Солнце не показывалось, но когда черное вокруг стало серым, Бриена поняла, что пора седлать лошадей. С Диком во главе они снова въехали в лес. Бриенна следовала за ним по пятам. Подрик замыкал. Замок явился им нежданно. Только что их окружали одни только сосны, потом они объехали валун и увидели впереди просеку. В конце ее, на расстоянии мили, раскинулись во всю ширь небо и море. А на краю обрыва стояли развалины замка. «Вот вам и тараторки», — сказал Дик. «Прислушайтесь и услышите, как трещат говорящие головы».
«Я слышу», — прошептал Подрик.
Бриена тоже слышала тихое бормотание, идущее то ли из-под земли, то ли из руин впереди. Они приближались к замку, и этот звук становился все громче. «Да это же море», — поняла вдруг она. «Волны пробили утес, и теперь плещутся там внизу в гротах». «Никакие это не головы», — сказала она, — «это шепот волн».
«Головы», — упрямился Дик, — «волны не шепчут».
Спорить с ним не имело смысла. Головы-то головы. Замок был сложен из больших, не скрепленных раствором камней, самой разной величины и формы. Их покрывал толстый мох, из фундамента проросли деревья. Во многих старинных замках есть богорощи, но этот замок она заняла целиком.
С лошадью на поводу Бриена дошла до разрушенной крепостной стены —